Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: как построить лунные автобаны, жаркое прошлое Антарктиды, что потеряли женщины на МКС, а также доисторическая охота и рыбалка в кровавом угаре. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. 3-го дня. Немецкие ученые из университета города Аален задумались, как бы взять да и проложить добротные дороги там, куда еще не ступала нога трудолюбивого германского асфальтоукладчика. Например, на Луне. Разумеется, о строительстве скоростного автобана от моря дождей до кратера Крюгер речь пока что не идет. Для начала надо бы определиться, можно ли там вообще что-нибудь соорудить из местных материалов. И вот, в поисках ответа на данный вопрос, немецкие специалисты соорудили установку из линз и зеркал, которая должна мощно сфокусировать солнечный свет. Ну, потом эту установку надо утащить на Луну, чтобы там этот свет расплавил лунный реголит и превратил его в твердую поверхность. Лабораторные опыты на имитации лунного грунта показали, что система, в принципе, рабочая. Достигнутые результаты подробно описаны вот в этой заметке в журнале Scientific Reports. Авторы отмечают, пока что их установка действует крайне неторопливо. Чтобы проплавить реголит на глубину в 2,5 сантиметра, надо примерно 40 минут. Это, как нетрудно догадаться, для формирования одного маленького пятнышка. Плюс запеченный реголит остывает неравномерно, и через это в прожаренном пятне так и норовят появиться трещины. А для того, чтобы прожечь более-менее ровную лунную дорожку, скорость движения аппарата должна составлять примерно 5 миллиметров в минуту. Так что прежде чем закинуть установку на Луну, немецким ученым предстоит решить массу прикладных вопросов. И это еще не все космические новости. Искусственные спутники Земли обычно выводят на орбиту с некой полезной целью, ну, чтобы следить за погодой, подглядывать за военными объектами или передавать гражданам романтические смски с дикпиками. Однако регулярно случается всякое, в результате чего в открытый космос попадают вовсе не спутники. Например, 1 ноября этого года две астронавтки или даже астронавтессы, я бы сказал проще, две интеллектуалки, которых зовут Жасмин Макбелли и Лорел О'Хара, вышли в открытый космос на предмет посмотреть, как там поживают опорные подшипники солнечных панелей МКС. По ходу прогулки подружки выронили чемодан с инструментами, который тут же отправился в самостоятельный полет по индивидуальной орбите. Специалистам из НАСА пришлось срочно рассчитывать траекторию движения чемодана. Ну, потому что надо знать, не звезданет ли он по станции на очередном витке вокруг Земли. Ну, по счастью, вероятность такого события оказалась крайне мала. Через пару-тройку месяцев чемодан должен войти в плотные слои атмосферы и там сгореть без следа, оставив после себя только позорные записи в личных делах Жасмин и Лорел. Ну а пока что пропажу пришлось включить в каталог космических объектов и поставить на контроль, присвоив чемодану порядковый номер. Говорят, чемодан настолько солидный, что его даже можно разглядеть с поверхности Земли в обычный бинокль. Последний раз его видели проплывающим над горой Фудзи. Это, кстати, далеко не первый случай, когда астронавты запускают на орбиту казенное имущество. Аналогичный случай произошел в марте 2017 года. Тогда, что примечательно, тоже отличилась космическая тетенька Пегги Уитсон. А за 10 лет до этого ейный коллега Хайде Мари Стефанишин Пайпер потеряла в безвоздушном пространстве сумку с оборудованием на 100 тысяч бакинских. Ну, тут натурально просится цитата из Шарикова. Непонятно, как вообще такую сволочь в цирк пускают? Может показаться, что дамы на орбите натурально соревнуются. Кто из них зашвырнет чемодан с ценным оборудованием куда подальше? Но и мужики на МКС тоже без дела не сидят. В декабре 2018-го коллектив станции боролся с утечкой воды в японском модуле и оставил в шлюзе кое-что из инструментов. Ну а потом при выдвижении руки манипулятора шлюз открыли, и все, что было к полу не приколочено, тут же разметало по космическим окрестностям. Что, разумеется, создало некоторую интригу, а не решат ли эти инструменты вернуться обратно, проделав для этого, например, дыру в обшивке. Но, к счастью, в тот раз все обошлось благополучно. Правда, сантехника в японском модуле так и продолжила протекать. Ну и на этой позитивной ноте переходим к новостям археологии. Когда-то давно, примерно 10 тысяч лет назад, по пустыне Атакама, это на севере Чили, бродили древние люди, развлекаясь охотой и собирательством. Которые жили поближе к океану, развлекались еще и рыбалкой. Жили они довольно мирно, еды хватало всем. Ну а в какой-то момент случилось резкое увеличение смертей по неестественным причинам. А примерно за 1000 лет до нашей эры там началась натуральная резня. Вот к таким неожиданным выводам пришли чилийские специалисты из Тарапакинского университета, изучив почти 300 скелетов древних американцев. На останках, которым около 3000 лет, часто встречаются следы воздействия разнообразного оружия. У одного наконечник стрелы между позвонками застрял, у другого грудина пробита каменным гарпуном. В общем, повсюду налицо следы культурной цивилизованной жизни. Ну, по большей части, конечно, попадаются пробитые мужские черепа. Но зачастую доставалось и боевым чилийским подругам. То есть далеким южноамериканским предкам были не чужды идеи равноправия. Вдоволь насмотревшись на археологические находки, антропологи принялись чесать друг другу репы с целью понять, как их доисторические родственники докатились до жизни такой. И по итогу решили, что вспышки насилия и агрессии были связаны с отсутствием централизованной власти. Некому было железной рукой навести порядок среди лохов чилийских. Народ плодился и размножался, а природных ресурсов на всех стало не хватать. И тогда первобытные американцы начали сбиваться в банды под руководством наиболее свирепого вожака, после чего отправлялись в гости к соседям с дружеским набегом. Самые свирепые замесы чилийские аборигены старались увековечить, царапая примитивные картины на камнях. Ну, видимо, чтобы рассказать и показать потомкам, насколько могучими были предки. В общем, пока Homo sapiens были совсем дикие, они друг с дружкой без особой надобности не враждовали. Но едва только стали чутка цивилизованными, тут же принялись резать соседей, не ведая жалости. Сначала родоплеменная вражда, потом рабовладельчество, ну и далее по известной дороге к светлому демократическому будущему. Но это еще не все окаменелые новости на сегодня, поскольку третьего дня британские ученые смогли заглянуть под ледяную шапку Антарктиды. Что они там увидели, сейчас расскажем подробнее, но сперва немного про другое. Даже самый опытный кулинар, замечтавшись, может лишить себя, и не только себя, а и всех родных и знакомых, долгожданного приема пищи. Но давать волю эмоциям в такой непростой ситуации не надо. На выручку оголодавшим готова прийти доставка еды «Фудбенд». Они доставляют еду по первому зову в любую точку Москвы и кое-куда еще, например, в Алма-Ату. В любое время суток привезут ароматную пиццу пепперони, ну или оригинальную с рукколой и пармской ветчиной. Роллы есть на любой вкус и цвет. Ну а для тех, кто блюдет строгий и беспощадный ЗОЖ, в наличии разнообразные покебоулы с рыбой. Компанию друзей, как всегда, порадуют аппетитные крылья барбекю и картофель фри. Ну а для самых голодных – богатый выбор блюд прямо со сковородки. Предприимчивым зрителям Foodband предлагает франшизу для открытия пиццерии в своем городе. Ну а если просто хочешь как следует поесть с кодом «Опер», все заказы станут заметно дешевле. Подробности по ссылкам под роликом. Приятного аппетиту! Интересной заметкой отметился журнал Nature Communications. Географы из университета Дарема, ну, то есть самые настоящие британские ученые, обнаружили под ледяной толщей Антарктиды раскидистую речную сеть. Как сообщают вот в этой заметке, остатки реликтового ландшафта были сокрыты подо льдом последние 14 миллионов лет, и это минимум. Поскольку формироваться мерзлый антарктический щит начал примерно 34 миллиона лет назад, периодически оттаивая и намерзая заново. И только когда в земной атмосфере резко уменьшилось количество СО2 и наступило глобальное похолодание, ледяной покров оформился окончательно. И вот теперь английские исследователи со своими американскими коллегами решили выяснить, каким же был рельеф Антарктиды до прихода климатических катаклизмов. Для этого они внимательно изучили фотки со спутников Радарсат, которые тщательно прощупали южную полусферу планеты своими радарами. Дополнительно была изучена эталонная модель рельефа Антарктики, собранная из снимков других спутников. Как следует, перелопатив данные, геофизики осознали, что во времена суперконтинента Гондвана на месте нынешней Антарктиды простиралась холмистая равнина. А вот когда эта самая Гондвана начала лопаться, и в ней появились многочисленные трещины, их начали размывать хлынувшие туда потоки древних рек. Ко всему прочему, 34 миллиона лет назад планета начала стремительно остывать. На вершинах образовавшихся гор появились ледяные шапки, которые из-за колебаний температуры частенько сползали вниз, углубляя речные русла. Ну и в довершение всю эту картину нахлобучило ледником, буквально заморозив древний ландшафт, каким он был в ту далекую геологическую эпоху. И вот, на обследованном участке Антарктиды удалось хорошенько разглядеть три возвышенности высотой до 850 метров над уровнем океана, а промеж ними расположились впадины глубиной до 1500 метров ниже уровня современного океана. Все это, как считают исследователи, когда-то было единым нагорьем, по которому журчали ручьи, вдоль которых взад-назад скакали ныне вымершие саблезубые твари. А сейчас на всем этом великолепии лежит слой льда толщиной в пару километров. Возможно, где-то там внизу в ледяной тьме, которую миллионы лет не освещали лучи солнца, и расположенные, описанные Говардом Лавкрафтом, хребты безумия, где в пещерах дремлют невыразимо жуткие древние создания. С тревогой будем следить за этими антарктическими исследованиями, чтобы не пропустить драматический момент, когда ученые таки отроют какую-нибудь нечто, смотреть которую, разумеется, надо строго в правильном переводе гоблина. А на сегодня все. До новых встреч.